Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разбор полета.
Добрый вечер. В студии «Эхо Москвы» программа «Разбор полета». Ее ведущие сегодня Ольга Журавлева и Ирина Воробьева. Так получилось.
Да,
добрый вечер.
Да, мы желаем нашей коллеге Татьяне Фельгенгауэр скорейшего выздоровления и приветствуем нашего сегодняшнего гостя в программе «Разбор полета». Это Артур Челенгаров, герой России и Советского Союза, ученый-океанолог, специальный представитель президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике. Артур Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Рада приветствовать вас в нашей студии. Ну, а начнем мы программу традиционно с нашего постоянного вопроса. Первого вопроса о самом сложном, самом тяжелом решении, которое вам приходилось принимать в вашей жизни, которое, может быть, о котором вы больше всего думали, сомневались, и вот сейчас вы как раз его уже вспомнили.
Экспедиция моя вот несколько лет назад на погружение на дно Ледовитого океана. И когда мы вышли на кораблях уже в точку Северного полюса, Ледоков атомный и академик Федоров, на котором были на борту были два аппарата «Мир». И когда я посмотрел на лед и на то, что туда придется погружаться и обратно возвращаться, появились сомнения. Сомнения о безопасности. Да, мы так оценивали с Соголевичем эту экспедицию 70-30. Да, okay. Даже так было. Потому что одно дело, ну, я во льдах бывал, одно дело это погружаться там над головой, где есть чистая вода, другое дело погружаться на дно Ледовитого океана и 4,5 километра глубина. И я стал сомневаться и думать, может быть, нам на тросе опустить аппарат, чтобы... Но это уже был бы не подводный аппарат, а уже батискаф, который на тросе. Троса не было. Ночь не спали. И я уже говорил и писал об этом, что мы какие-то завещания написали там. И я позвонил одному другу и спросил, а что делать? Он сказал, все уже. Ты должен погрузиться и всплыть.
А нельзя было перенести как-то, ну, что-то сделать все-таки? Придумать техническое, да, какое-то решение?
Ну, техническое 30. Невозможно было. Мы же уже были в точке полюса. Угу. Мы сделали пробные погружения и до этого. Ну, не до точки полюса, идя к полюсу. Вот это было самое трудное решение, такое суточное. А потом мы... поняли, что мы обязаны уже, значит, выполнить эту задачу, которая стояла.
Артур Николаевич, я прошу прощения. А вот в этом решении вы все-таки, что у вас...
Я не о себе думал. Вот вы хотите сказать.
Понятно.
Я уже прожил...
Потому, вы же не
к тому времени я уже... Мне было за 60 лет уже. И Соголевич, молодой был Груздев только, Володя. Ага. Вот, который много не знал. Да. Но, в принципе... Мы не имели права рисковать так, но мы все просчитывали. 6 лет готовились к этой экспедиции, мы считали, что она должна быть успешной. Ну, вот такое было сомнение. У меня дважды было. Второй раз, когда я летел в Антарктиду 10 лет назад, и когда мы сели на лед, ну, там было минутное решение. Самолет должен уходить был. Мы высадились вместе с самолетом, который мы собирали, Ан-3. А... средства, технику, вездеход и другие вещи. Мы так торопились, долго ждали погоды в Пунта-Аренас, что их механик, который умеет ими управлять, он остался
угу.
в Пунта-Аренас. И вот у меня было выгружать или не выгружать. Вот это было, ну это суточно, это было минутное там.
Выгрузили?
Выгрузили.
А кто был за механик?
Ну, сами смогли. Смогли сами. Потому что надо было подтаскивать в точку сбора части самолета, а вручную это невозможно. Ну, мы, в общем, решили этот вопрос. А на полюсе в августе, вот 3 числа, это было суточное раздумье и какая-то чувство опасности.
А скажите честно, Владимиру Грузию вы рассказывали о своих самолетах?
Это не говорили ему.
Ну да, потому что...
Да, он очень быстро принял решение. Мы теперь все, кто был в этом экипаже, братья, потому что мы были на дне, мы были первые люди, которые видели дно Ледовитого океана. Значит, все самые разные были реакции, ну, как это... Потом политика началась, а до этого это было географическое открытие, потому что все, кто исследует Арктику, во льдах Арктики, они добиваются точки Северного полюса, но они там недолго находятся. Они фиксируют прибытие, а лед дрейфует. А сама точка на дне Ледовитого океана. Поэтому, когда разные реакции, например, многие считали, что мы не имели права ставить флаг России, я на это дело отвечаю четко. Место есть рядом, особенно моим канадским друзьям, полярникам. Пожалуйста, погружайтесь и устанавливайте там свой флаг, как вы делаете это везде своими флагами, на хоккее и так далее, и так далее.
Слушайте, а там на дне... Там что, там просто темно или там
что-нибудь видно? Там темно, нет, ничего не видно. Ну, у нас были прожектора, мы когда ставили флаг, освещали точку именно Северного полюса. Но и вторая была, вот если говорить об этом погружении, второй момент, который мы не могли рассчитать и предсказать, о том, что мы будем идти по дну Ледовитого океана, чтобы выйти в географическую точку, что будем поднимать ил, и он осядет на нашем аппарате.
Uh-huh.
И, конечно, ему... Почему мы не могли понять, почему мы не всплываем? А мы перегрузились илом, и потом...
То есть, ила было столько, что он давил?
Да, что он совсем... Да, это непредсказуемо было совершенно в расчете нашей подготовки экспедиции. Но Бог помог. Не оставил нас там. Сегодня я с вами.
И это прекрасно. Артур Николаевич, а вот вы... Даже сами сейчас, когда рассказываете про это погружение, вы говорите, что вот сначала была география, да, географическое открытие, а потом уже началась политика. Но ведь так же и в вашей жизни. Сначала было все вот это научное, а потом зачем-то началась политика. Зачем она началась? Как вы это решение принимали?
Ну, я всегда тянулся к каким-то организационным политическим решениям. И это всегда это. Начиная с работы в Арктике, я же был первым сервайкома комсомола.
Беспартийный.
Да, и вы знаете, если вы говорите, Евгений Михайлович Тяжельников, который мой близкий человек, у меня есть это, вот я сейчас по подготовке к своему мероприятию поднял эти материалы, где я выступал на съезде комсомола, в записи.
Боже, а как?
Да, ну так записали, я был начальником дрейфующей станции «Северный полюс». И приехали, у нас период был весной снабжение, записали мою речь на такую пленку, магнитофонушки. И его дали в записи на съезде. Сейчас космонавты одно время, вы знаете, были там, где выступали. Я почитал это выступление, надо было вам бы показать. Это вот такое в духе, значит, нашего воспитания комсомольского. И что
задорно,
получилось?
С огоньком.
С огоньком, через льды, через там расстояние. Комсомольская молодежная станция дрейфует, выполняя задачи после... У нас там разлом был после и того-то, и того-то. Но самое интересное, что когда включили эту запись, значит, чай носит там официант, я не знаю кто, но носит чай, кто выступающий. А человек сидел в комнате и слушал. Объявили. Слово представляется начальник комсомольской молодежной Артуру Челенгару, Северный полюс 19. Он понес чай. Подошел к трибуне. Посмотрел под трибуну. Весь зал проснулся. Потому что там и так далее. И быстрым шагом, бегом практически убежал со сцены. Мне писали потом, имею право выпить стакан чая в Кремлевском дворце съезда.
Прекрасно.
Тащило, тянуло к политике. Поэтому я, и когда развалился Советский Союз, я давно уже в профессиональной своей работе, я прошел и дрейфующую станцию, и Антарктиду, и был зам председателя Государственного комитета по гидрометеорологии в 80-х годах. Но все, что связано с политической ролью, для меня было главное. И поэтому я пошел в депутаты. Потому что я представляю интересы Крайнего Севера. И мои избиратели, Наринмарский и Ненецкий автономный округ, они меня избирали одномандатника 4 раза.
Угу.
Понимаете, и непростая там была всегда ситуация, потому что район очень интересный. Но я же из маленького округа, где 50 тысяч избирателей и жителей не больше. Я стал сразу заместителем председателя Государственной Думы. И 4 срока был заместителем председателя Государственной Думы, а потом Совет Федерации. Ну, это было. Ну, науку я никогда не забывал. И экспедиции. И свои экспедиции, слава богу, мои руководители Совета Федерации и Государственной Думы давали мне в период отпуска выполнять экспедиционную деятельность.
Артур Николаевич, а вот хотелось бы спросить о решении, которое было принято задолго до. Вы выбрали специально свою научную, вы выбрали, куда поступать. Вот как это было, когда вы были совсем молодым человеком? Почему вы выбирали вот это? Вас манила романтика, там я не знаю что.
Ну, романтика была, но я коренной ленинградец. Так. Я пережил блокаду ленинградскую. И поэтому я работал тогда, в то время, для того, чтобы поступить в институт, надо 2 года было отработать на производстве. Эта история такая, я уже не много раз говорил. И так получилось, что я по конкурсу не прошел училище Макаровку. Я хотел мечтать быть судомехаником. Ни в коем случае не полярником. Ну, моряком все мечтали быть, все ленинградские дети. А судомехаником ходить за границу, зарабатывать, привозить, обеспечивать семью. Там, это задачи, которые одевали тебя, кормили. А еще судомеханик – это морские просторы, заграничное плавание и нормальная заработная плата за счет того, что ты бываешь за границей. А не прошел, потому что меня посчитали не как производственника. Я там 3-4, ну, набрал. Но этот конкурс, по конкурсу я проходил как производственник. А мне не хватало 16 дней. Сентября я не сразу, значит, пошел на работу, через 16 дней. Но это, по идее, по логике, все равно я должен был двугодичник. Поэтому я пробивался к начальнику училища, 18 лет мне было. Я к нему пробрался, Кошкин Вадим Николаевич. Я до сих пор его помню, вот у вас у него птичьи фамилии, да, я так понимаю. Это был Кошкин, Кошкин. И я к нему прорвался с помощью, там, помогли мне. Он меня принял и сказал, что вот мы можем вас принять только на арктический факультет.
То есть выбора-то как раз и не было.
Да, у нас недобор на арктический факультет. Можем вас принять. А потом, как получится, вы захотите, можете перейти на судомеханический. Я вот наглость такую набрался, я сказал... В крайнем случае, раз арктический факультет, буду начальником училища.
Отсюда механизм, какой скачок карьеры.
Да, ну я такой был, понимаете, я добивался все сам, вырос, в общем, так, нормальный ленинградский был человек, молодой человек, или юноша, или школьник. И после первого полугодия мне предложили перейти на судомеханический. Я говорю, нет, в Перми я уже больше, я хочу быть на воздухе. Это метеорология, океанология, гидрография. Я его закончил и сразу поехал. Так уж, после арктического факультета, куда может поехать выпускник? По распределению, только в Арктику. Поэтому вот такая судьба. Это судьба.
Вообще очень интересно, во всяких мультфильмах, и мне кажется, у меня в детстве тоже мальчишки, наоборот, строили какие-то, значит, из санок и еще чего-нибудь, значит, какой-нибудь корабль-машину, который отвезет их обязательно на Северный полюс. Мне кажется, это, по-моему, у всех было в детстве.
Полярники,
нет?
Это романтика.
Я думаю, вашему радио,
наше поколение,
вашему радио, я говорю вашему руководителю, давно надо побывать на Северном полюсе.
А мы, кстати, собирались, просто там какая-то
экспедиция сорвалась.
Да, и, кстати, это я должна была ехать.
Да. Ну, я давно это предлагал, и сейчас я предлагаю, мы работаем серьезно в Арктике.
А вот, кстати, Артур Николаевич, ваша первая экспедиция, она на вас как повлияла? Вы приняли какое-то решение про свою дальнейшую жизнь?
Ну, так вообще, если говорить серьезно, первая арктическая экспедиция, потому что я и был в море, и рыбу ловил, селедку в Атлантике у меня было. А первая экспедиция, где я был начальником, не курсантом, это было Северный полюс, 19, но все равно станция была Комсомольско-молодежная. Вот я разбирал фотографии, 7 космонавтов, и я с пистолетом в ЦК Комсомола, в кожаном костюме, в кожаных штанах, мы нас провожали семеркой, нас провожали космонавты, и встречали... После дрейфующей станции из 4 Папаницы было живо. Шершова только не было. Федоров, Папанин и Кренкель. И нас встречали они во Внуково. Отношение было такое, что вот традиции продолжались. Вообще всегда я за традиции. И всегда уже много лет президент Ассоциации полярников. Я всех их знал и общался с ними. И поэтому у меня есть своя история. А первая экспедиция, этот остров, на который мы высаживались, это был ледяной остров. Есть такие ледяные острова, земля Эльсмира канадская, где они образуются. Это площадь их 8-10 километров, толщина 28-15 метров. Такой ледяной остров.
Просто большая льдина.
Большая льдина, он только имеет ледяной остров.
Зачем?
И на ледяном острове до нас дрейфовали на этом острове СП-18, а потом дрейфовал, еще раньше дрейфовал Флетчер, Т-1 американская на ледяном острове. Мы даже встречались в тот период, когда я уезжал в 69-м году, рассказывал, как жить на ледяном острове. Но этот ледяной остров, это меня сопровождает всегда. Никогда не было у меня в моей экспедиционной деятельности, в карьере, никогда не все было нормально. Всегда какие-то были проблемы. Ну, потом, значит, все вставало на свои места. Дело в том, что ледяной остров 4 на 5 января 1970 года попал на ледяной, на препятствие и стал раскалываться и ломаться. И мы остались, мы были 8 на 12 20 метров толщина, мы остались на кусочке 500 на 300 метров на одной из льдин. Остальные льдины переворачивали ночью. Это катастрофа была. Это планетарное было событие. Но все равно мы вышли из положения, значит, организовали снова станцию. К нам прилетел полярный летчик. И вообще много было чего. Это
подождите, а вот давайте тогда... Я понимаю, что мы можем часами разговаривать об этом, но давайте остановимся вот на этом, на том, о чем вы рассказываете.
Когда я даже на этой станции, вот вы не поверите, принимал поваров комсомол.
Не оставлял это.
Дундуков. Валентин Дундуков был молодой повар. Мы его приняли в комсомол на Северном полюсе на дрейфующей станции.
Это когда раскалывались льдины, это он прям на всякий случай?
На всякий случай, да. А если говорить о любви к погружению, то первый раз я погружался в акваланге. Это был 1970 год, 30 сентября. Вера, Надежда, Любовь и мать Евсофья. 30 сентября я и Грищенко, мы погружались на 20 метров в акваланге в районе Северного полюса.
Подождите, давайте вернемся к раскалыванию ледяного острова. Вот когда это происходит у вас на глазах, какие решения приходится принимать? Не паниковать, что? Бежать? Что делать?
В общем,
оставить завещание?
Нет, там завещание я оставил там. Но я в завещании написал, кто мне должен.
Отличный
момент.
Отличный. Какое-то невероятное жизнелюбие.
Да. Вы знаете, страшно было, конечно. Полярная ночь. Сплошная полярная ночь.
То есть не видно
ничего. Да. И как раз была передача в это время. Вот, была там одно время, в советское время, передача для полярников. Радио было такое. И там нам заказывали песни всякие там. Это тоже история особая. Там
передавали
одному
привет,
писали привет, одному песню «Не спеши». Другому в нашем доме поселился замечательный сосед. Это, конечно, служило потом поводом для обсуждения кают-компании. Но мы передачу всегда слушали. Мне, например, передачи, хоть я что не просился, да, там, партия наша рулевой, там, и такие, вот, понимаете. Но страшно было, когда на глазах трещит лед, переворачиваются льдины. Мы собрали, и были, конечно, вопросы, дать СОС, там, чтобы, ну, как я могу, комсомольскому радиостанции, как мы будем давать СОС. Мы собрались все вместе. Значит.
То есть мы как бы не сдаемся.
Мы не сдаемся. А кто против там, ну, у меня два пистолета было, два нагана. И так все понимали, что...
То есть это было ваше решение
сейф,
не сдаваться.
Да, и маленький сейф с шифродокументами.
Слушайте, извините,
потом это сутки все поломало, потом успокоилось. Она прошло это подводное препятствие. Значит, ну, на мель сел, ледяной остров, и никто это тоже не прогнозировал. Но это планетарное, это вряд ли когда-то...
Подождите, вы же приняли решение не только за себя, но и за тех людей, которые были на этой льдине, не давать сигнала.
Ну, в Арктике начальник станции, он тебе...
Царь, Бог и воинский начальник.
Все функции выполняет, которые есть. Ты знал, куда ты идешь, ты знал, что ты идешь дрейфовать. Все вопросы обсуждались и которые сделали. Конечно, я отвечал за жизнь этих людей, поэтому мы собрались в одной точке, все вокруг меня, значит, и мы наблюдали за этим планетарным событием, и я заходил в домик, который остался, и люди не снимали одежду. Мы спали так, потому что это, ну, это сутки. Сутки потом, значит, передали, что мы, станция наша разломалась, погибли, были такие вражеские голоса.
А они-то откуда знали?
Ну, они все знают.
Даже тогда все знали, заметьте.
И понимаете, и, конечно, то, что удалось... Поэтому нас и встречали папанинцы. Это событие во Внуково, папанинцы. А мы высаживались, когда залетели в Якутск, нам все рога дали. Олень не подарок, мы с этими рогами выходили. Выходили во Внуково.
Хороший подарок.
Да, да. И, конечно, я могу сказать, что водка была экстра тогда. Угу. Ну, вы не помните.
Нет, не помню.
Не помню. Да. Эх, как стало тяжело русскому алкоголику. Это мне расшифровал Папанин.
Действительно.
Фольклор пошел.
Да, да.
Артур Николаевич, да. Скажите, пожалуйста, ну вот... Я, честно сказать, про всю полярную романтику я знаю только из книжек, естественно. Я читал там Санина в детстве, там еще у кого-то.
Я вам не взял свои книжки.
Это не зря, это вы зря.
Это я зря.
Нам было бы что вам показать потом.
Да.
Так вот, я вот пытаюсь себе представить, я понимаю, что любая экспедиция, она без ЧП не проходит.
Ну,
в таких
не
экстремальных условиях, ну, почти всегда хоть что-то случится. Либо какая-то аппаратура подведет, либо погода что-то там, либо даже, извините,
медведь,
либо психологические какие-то проблемы возникнут в коллективе.
Психологические, да, да.
Вот.
Это очень важно, да.
И скажите, пожалуйста, у вас бывали такие случаи, когда вот вы вдруг понимали, что все больше никогда?
Ну,
вот так все случилось, черт, бросить все?
Ну, были.
Были?
Были. Ай. Были такие, ну, не бросить, а как-то на пенсию уйти.
Угу. Ну, а с чем это было больше всего связано? Какая проблема вас, вот, что называется, таким образом?
Ну, и доставала? Трудно все-таки. Вот я в этом году был на Южном полюсе в январе месяце и на Северном в марте.
А это ведь еще физически было.
Да, и
тяжело.
На Южном полюсе я... тяжело мне было на Южном полюсе. И дышать, и высота, и нагрузки, и невозможно засыпать, потому что от высоты трудно дышать. Я задумывался всегда о том, что каким-то образом надо когда-то перейти на тренерскую работу. Я готовлю учеников, у меня есть хорошие ученики. Но дело в том, что экспедиционная моя деятельность, вы знаете, больше не я сам принимаю решения, а просто мои друзья... И полярники считают, что надо со мной можно идти в разведку. Если я начальник экспедиции, да. И без меня, конечно, они. У меня есть и партнеры, мои друзья из-за границы, которые только готовы пойти в эту экспедицию, если я буду там. Ну, это долго
обязывает.
Я же герой. Угу. Я же должен там уже оправдывать всегда это.
А может быть,
это обязанность.
Герой, а Мишка талисман просто. Просто вот, что называется, фартовый человек.
Ну, это фарт есть.
Есть?
Есть. Я же и на самолете развивался, падал.
Так.
Понимаете? Есть фарт. Есть фарт, но всегда, когда каким-то образом, значит, вот я человек верующий, поэтому я считаю, что помогал мне Бог.
А про самолет расскажите.
А самолет, это было 1800... Да не 1800, значит, я могу сказать, что это было, значит, в марте месяце, в апреле месяце 71-го года, 72-го. Я вернулся с Антарктиды в 71-м. Кстати, у нас и с Антарктиды мы делали карту, вот, которую сегодня ждет мировое сообщество, для карту дна Ледовитого океана. А для того, чтобы сделать эту карту, мы ее представляли на заявку по определению границ континентального шельфа. И мы первый раз, она не была принята, потому что там были замечания по, значит, координатам. Но это сотни экспедиций, прыгающих по всему Ледовитому океану, самолеты Ан-2 или Ли-2 на вызах, которые садились в точку, мерили глубину для того, чтобы определить рельеф Ледовитого океана. Такая карта сделана.
Давайте сейчас поставим запятую. У нас пауза. Запомним. Хорошо. На этом остановимся. Мне
потому что следующая часть мы про самолет будем говорить.
Артур Челенгаров у нас в эфире программы «Разбор полета». Ольга Журавлева, Ирина Воробьева в эфире. Эту программу ведут. Сейчас вернемся после новостей.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Здесь в студии Ольга Журавлева, Ирина Воробьева и Артур Челенгаров.
Артур Николаевич уже начал нам рассказывать, как, собственно, произошла катастрофа самолета, в которой он принимал живейшее участие.
Значит, я уточняю, 73-й год.
Угу.
73-й год. Я выполнял одну из точек, связанных с изучением и определением рельефа дна Ледовитого океана. Было чувство. Борт носил номер 042-43, 13.
Mm-hmm.
И где-то мы чувствовали, я несколько раз запрещал фотографироваться у самолета перед вылетом, значит, на работу. Чувствовал, что что-то вот было чутье такое. И точку мы, 12 часов мы были на льду, выполняли большие глубины, выполняли океанографическую съемку вот, рельефа дна. Начали взлетать. Солнце поменялось, полоса другая, и скольжение на лыжах Ли-2 было другое. Я командиру сказал, что ты давай погоняй по полосе, покатай, чтобы нам взлетать будет сложно, потому что тепло было и другая полоса. Он погонял и сказал, что все нормально. Значит, мы, нас было 11 человек с экипажем, ученый и экипаж. Мы стали взлетать. Не можем оторваться. Но мы перегруппировались, у нас лебедки, все в самолете. И стали все, мы так, чтобы поменять каким-то образом в самолете, распределить груз, мы ближе к кабине. Я встал за пилотом, за командиром. Мы стали взлетать и стали отрываться, и не оторвались. И стали ковыркаться.
Ух.
Единственное, что я подумал, в тот момент, вот, говорят, когда вот какой-то острый момент, что мне жалко будет, что больно будет, что глаза мне, очки стеклянные войдут в глаза, хотя я не думал, что голову оторвет, так? И второй момент, зачем я женился?
Вот это интересно. Кстати, следующий вопрос, а зачем вы женились?
Да, да. Вот, понимаете, и мы двое суток, нашу точку знали. И двое суток Вепрев, Лёва такой командир был Нижнекамского авиационного отряда, он прилетел на том же самолете через двое суток, или два. А у нас на борту была взрывчатка, а детонатор еще я почему? У меня были в кармане, нельзя было рядом. Ну, мы сделали полосу, увеличили ее вручную, сутки тоже работали.
А все выжили, все нормально?
Да, ну, покалечились, все живы, ну, были и руки, ноги там, и такая. Ну, остались живы все, слава богу. И потом долетели до земли Франца Иосифа, и там мы поняли, что мы родились в рубашке.
Угу.
Это разбор полетов. Другой это разбор, да, полетов. Когда я летел на Ан-3, раз самолет у вас полет. Я летел на Ан-3 10 лет назад в точку Южного полюса. Никто не долетал на одномоторном самолете на Ан-3. Экипаж у меня был украинский. Вот фамилия командира Тарасюк Сергей. Летчики-испытатели. Это пример того, когда может мы находить вместе в сложной героической обстановке. Я летчик-герой вообще настоящий, потому что мы летели где-то 1100 километров на Ан-3 в одну сторону, второй у нас топлива не хватало, и мы не могли найти Южный полюс американский. Нашли все-таки, значит, выгрузились, значит, доложили, что я, экипаж, и мы долетели до точки Южного полюса впервые, экипаж одномоторного самолета, а запуститься не смогли. Высота, и потом добирались на перекладных, на американских. Они потом еще счет выставили за то, что мы возили. Ну, я с ними
То есть вернулись на такси, грубо говоря.
Да, да.
Артур Николаевич, а вот у нас есть коллега, наш оператор, который в этой студии в том числе работает, не сейчас, которого мы все знаем под кодовым словом Максимыч. Так вот, он перед программой подошел, очень попросил вам, во-первых, привет передать, потому что он вместе с вами участвовал в спасении Михаила Сомова.
Да, я знаю.
Вот.
Еще один, вы знаете, кто еще? Еще Гусев, который был корреспондентом ТАСС. Тот, который ведет спортивные передачи. Молодой человек совсем. Он был со мной на ледоколе «Владивосток» 25 лет назад. Он был корреспондентом ТАСС.
Ага. Так вот, про эту как раз экспедицию хотелось спросить. Какое было ключевое решение, именно ключевое решение, на ваш взгляд, что позволило, как это сказать, успешно завершить всю эту историю, это мероприятие?
Ну, ключевой профессионализм, конечно, в первую очередь. Хотя Сома был в сложной ситуации, уже более 4 месяца дрейфовал, и у него серьезные были повреждения. На борту находились люди, и это решение принимало правительство о спасательной экспедиции. Как я туда попал, я сам напросился.
То есть это было ваше решение?
Да, я сам попросил, были разные предложения, и я в это время был начальник управления кадров и там социальных всяких дел Госкомгидромета СССР, и обоснование было то, что это люди мои, потому что я хоть и профессиональный, но это временно я такую должность занимал. Ну, так меня забрали с Арктики на эту должность. А решение было такое, что эти люди, я и должен, раз кадры социальные, давай я буду их и сам спасать, это наши же работники.
То есть подействовало. Соцобеспечение как бы.
Да, подействовало. Экспедиция была очень сложная, атомные ледоколы там не могут находиться, там безъядерная зона. Ледокол «Владивосток», вот, и капитан мой друг Геннадий Антохин, трудно было, особенно мы трудности испытывали. Ледокол не может, и экипаж, кто ходит на ледоколах, они, как правило, укачиваются. Поэтому в ледокольном плавании они идут на ледокол, где нет качки и так далее. А мы прошли через 40-е ревущие и 50-е неистовые. Ну, волны были до 16 метров, и крен там 14 до 40 градусов был. Но экипаж боевой, держался, и самое сложное было в этой экспедиции, когда мы пошли к Сому уже после Новой Зеландии, мы сами застревали во льдах. И я представлял, что об этом думали те, кто... Я сам напросился. Значит, вот, наконец-то, там, значит, остался и так далее, и так далее. По суткам, по двое мы не могли найти движение. Ну, и опять я говорю, Бог помог.
А появилась, вот, кстати, трещина. Почему вы так настаивали? Почему вы считали, что вы лучше это сделаете?
Ну, я такой был, есть. Такой характер у меня. Я ищу приключений.
Артур Николаевич, скажите, пожалуйста, вот вы вот это все рассказываете про Арктику и про эти льды, и про этот холод, и про все эти решения, и вот эти все ситуации, они довольно экстремальны. Потом вы приходите в зал заседания Государственной Думы, и там вы принимаете совсем другие решения, которые не про экипаж и не про команду, а про всю страну. Вот где сложнее принимать решения?
Ну, сложнее, конечно, в Думе.
Почему?
Ну, потому что ты связан решением фракции. Ты можешь высказывать свою позицию, но ты связан, я человек дисциплинированный. Поэтому я могу высказать свою позицию, но все равно я голосую, как принимает решение фракции.
И часто у вас возникало вот это несоответствие в вашем...
Ну, не так часто, но были случаи.
Расскажете нам?
Нет, не расскажу. Мы договорились, что сегодня не политическая встреча.
Нет,
я к вам приду.
Подождите, не политическая-то она не политическая, но тем не менее вы же в своей жизни принимали именно политические решения, именно вы и именно политические. И вот тут, кстати, несколько дней подряд гуляет по интернету цитата из вашего интервью, когда у вас спросили о том, что вот вы когда голосовали за тот самый закон
Дима Яковлева, вы обещали усыновить.
Почему вы приняли решение не усыновлять ребенка?
Ну, дело в том, что я знаю. Нет, усыновлять ребенка я сам. Да. Нет, мы готовы. Моя супруга готова.
То есть вы...
Я занимаюсь... Благотворительность, вот, она любит тишину. Как и глубина. Вот глубина, она тоже любит тишину. Я представитель попечительского совета одной сложной клиники. Могу назвать ее? Как она называется?
Как вы,
Московский научно-практический центр медицинской помощи детям с пороками развития черепно-лицевой области и врожденными заболеваниями нервной системы.
Сложная клиника.
Сложная. Я там представитель попечительского совета. Там есть очень и врачи, и священнослужители. Ну и я не рекламирую эту деятельность. Я готов и всегда сказал, что наша семья готова усыновить. Я по этому поводу обращался к своим коллегам, но я не слежу за этим, кто усыновил, кто привел. Но я могу считать, моя позиция, что государство само должно обеспечивать, и оно имеет такие возможности, обеспечивать детей, которые нуждаются в лечении их заболеваний. Государство.
Подождите, Артур Николаевич, вы говорите, вы готовы, и супруга готова. Но ведь, когда человек готов усыновить, он обращается в детский дом в опеку со своим предложением.
Вы понимаете, в чем дело? Что у меня столько детей вот там, в попечительском совете, которые я не принял решение, потому что у меня возраст уже другой.
Так, понимаете? То есть, резюмируя, да. Вы решение приняли не усыновлять?
Нет, сейчас да.
Понятно. Хорошо.
Но я усилил свои возможности оказания детям помощи. Я в этой передаче сказал, что этот центр, мы дадим возможность принимать детей на лечение со всей страны. Это я сказал, это я буду гарантировать и будем выполнять.
И это будет бесплатное лечение?
Это будет бесплатное лечение. Это было сказано, потому что усыновлять сегодня, вы понимаете, мой возраст, я должен же вырастить и отвечать потом. Здесь чисто этическое. Но усилить свою возможность, связанную с благотворительной деятельностью, я это обещал и это делаю.
Хорошо.
И вы сказали, что... И тогда я сказал, что центр... Значит, мы найдем решение, средства, чтобы центр мог принимать тех детей, которые нуждаются в помощи.
Еще один личный вопрос. Вот вы как раз, когда рассказывали про самолет, вы подумали о том, зачем вы женились. Вы всю свою практическую карьеру провели в экстремальных всяких, не скажу развлечениях, но, скажем, путешествиях, в экстремальных приключениях.
Я не согласен с вами насчет развлечений.
Нет, я не говорю, что это были развлечения, да, но...
Это приключения.
Вы эти приключения любили.
Есть авантюризм.
Да, вы были авантюрным.
Я остаюсь.
Совершенно верно. Но все-таки в какой-то момент вы не просто женились, у вас появились дети, у вас появилась ответственность, что называется, на большой земле. А поменялись ваши решения относительно всей остальной вашей деятельности, в том числе научной? Дети маленькие, не поеду. Или еще что-нибудь?
Нет.
Нет?
Нет. У меня есть понятие и понимание в моей семье. Мы с женой, когда поженились, уехали в Арктику. Мы жили на Новой Земле, в районе Новой Земли 5 лет. Там родился сын мой. Ему сегодня под 40. Вот. И мы сознательно, моя супруга Татьяна, которая как приняла решение быть со мной, где я могу жить с семьей. Не на льдине, хотя, значит, они и на Северном полюсе были, и дочка, и сын, и я. И сына я хотел сделать полярником, направлял его в школу моряков юных и полярников, значит, форму там, то-то, помогал этому клубу, но так получилось, что они не продолжают, хотя родился сын в Арктике, полярную ночь, вот, 24 ноября. Дочка где-то что-то пытается продлить каким-то образом, общение с полярниками, она моделирует одежду для полярников.
О, как?
Да.
Интересно.
Да, зимнюю.
А вот, кстати,
полностью отечественного производства.
Тоже здорово.
Называть ничего не буду, тот скажет реклама.
А вот как раз про сына. Вы хотели, чтобы он стал полярником?
Да.
А когда вы поняли, что он решил по-другому?
Ну, сразу.
Но продолжали хотеть.
Мы ему форму шили, он шел тут по рекам. Клуб юных моряков-полярников такой был. Вот сейчас я не знаю. Я очень активно помогал этому клубу. Ну,
но вы наконец поняли, что ребенку не нравится.
Ну,
не хочется.
Пытался. Ну, брал с собой его и в Антарктиду, и на Северный
полюс. А он плакал и кричал: «Хочу на Средиземное море», да?
Ну, он ничего не плакал, у меня там порядок.
А вы, простите, супругу предупреждали о том, что вот будет
так?
Будет так.
Не говорил.
А, то есть вы сначала...
Нет, насчет чего? Насчет погружения?
Не, ну, насчет того, что вы будете отправляться в Арктику.
Не, она знала про все мои экспедиции, следила. Но детали я... Ну, я не имею права говорить детали. Угу. Зачем?
Чтобы не беспокоить просто?
Ну, конечно.
Чтобы не
конечно,
пугать,
чтобы не беспокоить. Но она следила за все мои экспедиции, принимала участие. Мы жили на Крайнем Севере. Мы жили в Амдерма, есть такой под Новой Землей поселок. Вот в этом поселке, где она и сына родила, не уезжая никуда. Именно непосредственно там, это героический поступок для женщины. Она у меня тамбовская учительница.
Героическая женщина. А, слушайте, а вот Север...
Странно, да.
И вы знаете...
А герои Советского Союза дали...
Мне кажется, это не очень честно.
Артур Николаевич, вот это я не понимаю, честно.
Точно.
Ну, она, когда рожала, единственная была акушерка у нас там, которая уехала на профсоюзное собрание на Ринмар.
Я же говорю, не бывает просто так.
Да, да, просто так не бывает. Но мы интернациональные, и я когда первый раз посмотрел, кто родился, я подумал, что это не мой сын, потому что она в это время кормила маленькую девочку Ненку.
А, вы просто...
Ненку, да.
Да, всё
да
понятно.
Ненку кормила, потому что у Ненки не было молока, а вот у русская Татьяна, значит, она... кормила Ненку, потому что...
Я надеюсь,
чтобы...
вы не успели там устроить какой-нибудь скандал с разгромом больницы?
Да, ну, а больница одноэтажная.
Что там громить-то? Все понятно. Слушайте, а вот вы все говорите крайний север, 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 но в 2011 году вы избирались от Тульской области. Почему?
Ну, потому что в команде губернатором пошел член экипажа Владимир Груздев.
А, то есть это просто...
Да, он мне предложил... У нас, мы как в одной подводной лодке, выхода нет. Угу. Он мне предложил, и я согласился стать сенатором от Тульской области. И 3 года, он знает, я активно с ним работал вместе для того, чтобы, значит, каким-то образом улучшить жизнь тех людей, которые живут в Тульской области.
Угу.
И это решение, это в команде. Это и он же назначает. Но он предложил, я согласился.
А решения, которые вы принимали как депутат Государственной Думы, как сенатор, вот когда они касаются каких-то, ну, знаете, таких специфических историй каких-нибудь, ну, не знаю, там, ну, по экономике, по финансированию, по уголовному какому-нибудь кодексу или еще чего-нибудь, как это происходит? Если вы же, наверное, не специалист в этом, как вы принимаете решения?
Ну,
вы доверяете коллегам?
Я член Международного комитета был в Совете Федерации. И я все вопросы, которые входят в компетенцию этого комитета, я их выполнял.
Угу.
С другой стороны, как сенатор, я должен был выполнять все те вопросы, которые волнуют Тульскую область. Я вот сейчас в выборной кампании, я избрался депутатом Тульской области, областного собрания, но от всех должностей я отказался. Я и от Совета Федерации ушел, и от областной думы, для того, чтобы сосредоточить свои усилия на чисто, значит, вот моей арктической профессии. И я понимаю, что я не молодой человек уже, и я должен рассчитывать, что я могу сделать в этой жизни. Значит, ну вот мы с Федей Кониховым, он активно, и мы думаем, да, думаем о нем вместе, и уже начали каким-то образом собирать материалы о погружении в Марианскую впадину.
Ого!
Вот,
единственное, что мне не вписывается в ваш характер, это как раз вот все эти комсомольские активы и Совет Федерации. Потому что, ну, вам что, приключений не хватает в вашей жизни? Вот куда там еще засунуть Совет Федерации и Государственную Думу, я вообще не понимаю.
Ну, я же, вы знаете, в чем
дело?
Может,
вы по людям скучаете там, в экспедиции? И поэтому вам хочется...
Вы знаете, для того, чтобы решить какой-то вопрос в России сегодня... Нужно иметь определенный статус. Как член Совета Федерации, как депутат Государственной Думы, я должен защищать интересы в Думе Крайнего Севера Сёни Туликов. И для этого вопросов много, сотни писем. Это тоже надо отвечать на все, надо реагировать, разные судьбы. И, конечно, как человек дисциплинированный, я это все, значит, стараюсь выполнять и работаю там по много часов в сутки.
А могли бы в это время погружаться в Марианскую впадину?
Нет, в Марианскую впадину, чтобы погрузиться, надо построить аппарат.
Тем более, строить аппарат могли.
Мы занимаемся и думаем об этом. Аппарат – это... Россия же великая морская, подводная держава. Поэтому, конечно, это интересно посмотреть что-то на большой глубине.
Артур Николаевич, а вот пишут в прессе, что вы азартный игрок, и, видимо, в прошлом, потому что сейчас их нету, в Москве, по крайней мере, посетитель казино. Это правда?
Правда. И я вам могу сказать, что вот когда мне предоставили счет американские исследователи за то, что они нас перевозили из Южного полюса до Макмерда, потом до Новой Зеландии.
Вы их позвали в казино?
Нет, я, будучи на олимпийском движении в Соединенных Штатах, в этом самом, олимпийские игры были зимние в Штатах.
Солт-Лейк-Сити?
Да. Угу. Там рядом 40 минут полета Лас-Вегас. Нам устроили экскурсию. И у меня есть живые свидетели, значит, которые видели, что в автомат я выиграл 40 тысяч. Это все знали в олимпийской команде. И я эти средства рассчитался за полет.
Прекрасно.
Живой свидетель, председатель профсоюза России.
Вот с кем нужно путешествовать автостопом.
Да. Он присутствовал, он до этого играл на этом автомате, ну и просто мы. И я подошел и сказал, что ты не умеешь играть. Шмаков, Миша.
Мы поняли, да.
Можете его спросить.
Слушайте, а как же тогда... Ну, вы же наверняка были против того, чтобы закрывали казино, чтобы покер и преферанс объявляли азартными играми.
Я считаю, что все, что сделано, правильно, конечно. Ну, можно было, конечно, как... Ну, переборщили, конечно, с этими автоматами, с этой... Значит, эта болезнь появилась у людей.
Угу. Ну, слишком много просто
да.
было.
А в принципе, мы все равно вернулись в других районах. Сегодня и в Крыму, и на Алтай, и в Владивостоке.
А вот когда вы...
И под Ростовом. Но это не должно быть болезнью. Ну, есть азарт. Люди разные азартные есть. Не все же идеальные совершенно. Ну, это слабость. Но я не чувствую ничего здесь для себя, то, что я не могу преодолеть.
Как вы принимаете решение, участвуя в азартной игре, неважно в какой?
Сейчас я рассказал, все начнут просить меня, чтобы я поиграл.
Конечно, конечно. Но как вы принимаете решение остановиться?
Это есть у меня. Я умею остановиться. Это, видимо, гены. Я умею остановиться, и я чувствую опасность. Вот это я знаю сам. И умею остановиться.
А можно еще вопрос, я прошу прощения, к вам как к человеку, который с людьми работает так или иначе всю жизнь. А вот скажите, если в коллективе, неважно в каком, ну, представим себе даже экспедицию, да, вы должны выбрать себе, ну, что называется, на зимовку, да, или там как-то еще людей. Вы решаете скорее в пользу профессионализма или в пользу человеческой симпатии? Что для вас важнее?
Ну, я соединяю. Но больше профессионализм.
То есть можно взять профессионала с хреновым характером?
Ну, мы его обработаем там на зимовке.
То есть здесь вы чувствуете опасность вовремя?
Мы в любом случае, мои коллективы, я же был начальник станции в Антарктиде, зимовал 17 месяцев на Белесгаузене, начальник станции арктических и Северный полюс. Я профессионалист, потому что я должен быть спокоен, что в самых суровых условиях, в кризисных ситуациях люди профессионально себя проявят.
А если они профессионально закатят истерику?
Ну, не было таких случаев.
Не было. Хорошо, тогда, если можно, назовите хотя бы два качества, человеческих качества, профессионалов, за которые вы никогда не возьмете человека с собой в экспедицию.
Разгильдяев, необязательных людей никогда. А самое главное – надежность. Для меня вот самое главное качество – это надежность. Я уверен в этом человеке, что с ним я могу, как говорят, там, идти в разведку, зимовать. на льдине, там, под водой и так далее, и так далее.
Не ошибались люди?
Были.
Ну,
были,
видимо,
а как?
Ну, все видимо, же... не катастрофически, судя по тому,
что вы сидите здесь. Ну, не катастрофически, но были некоторые, конечно, моменты, о которых я уже забыл.
Есть ли решение, над которым вы сейчас размышляете?
Я сейчас хочу... Я хочу, во-первых, чтобы был музей полярных исследований в Москве. Я хочу такой музей сделать. Есть музей Сенкевича, это мой ближайший друг и брат был, Юра. Такой музей есть. А рядом я хочу сделать музей полярных исследований. Это первое. Это надо и средства, и возможности. Я уже об этом говорил, и я думаю, что меня поддержат те, кто относится ко мне в помощи. Ну, и сам буду искать возможности. Это первое. Ну, Марианская впадина, я озвучил, я считаю, что это есть мечта. Мечта.
Вот давайте мы озвучим мечту. На мечте-то как раз и остановимся. Спасибо большое. У нас в программе «Разбор полета» был герой России и Советского Союза, ученый-океанолог, специальный представитель президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Челенгаров. Спасибо,
спасибо
большое.
Спасибо, девушки.
«Разбор полета».